Шевчук. Отставник. Книга вторая. Глава первая. Министр обороны генерал армии Швецов Станислав Юрьевич торопливым шагом шел по длинному широкому коридору, не замечая, как все, кто встречался на его пути, шарахались, прижимаясь к стене. Он был хмур и зол на весь мир, и на себя в частности. А все началось 8 дней назад, когда во время очередного планового совещания в зал, где ниже полковника никого не было, вбежал офицер.
«Товарищ капитан, что вы себе позволяете? Где охрана? Почему пропустили?»
Раздраженно поинтересовался у раскрасневшегося офицера председательствующий, начальник генерального штаба Жариков Виктор Семенович. На совещании поднимались вопросы с грифом «совершенно секретно», и не каждый высший офицер имел доступ к такой информации. А тут в зал без предупреждения видно, что после длительной физической нагрузки заявляется какой-то капитан.
«Товарищ генерал армии!»
Чуть заикаясь, заговорил капитан, но его перебили.
«То-то и оно, что генерал! А ты кто такой? Представься по форме!»
«Что случилось, капитан? Докладывай!» Видя неординарность происшествия, перебил распалявшегося председателя Шевцов. Последние 6 лет он возглавлял Министерство обороны и приобрел необходимый опыт, понимая, что по пустякам тревожить генералитет не станут, а тем более во время закрытого совещания.
«Товарищи офицеры!»
Одернув мундир, взял себя в руки капитан.
7 минут назад из центра мониторинга доложили о группе целей, вошедших в воздушное пространство страны, и связь тут же оборвалась. Вышла из строя спутниковая и радиосвязь. Только ВЧ продолжает работать, но на линии сильные помехи».
«На проводной связи помехи?» — вступил в разговор заместитель министра, курирующий Главное управление связи вооруженных сил.
«Так точно!»
— полностью пришел в себя капитан. Остальные офицеры засуетились. Потери связи, приближающиеся цели могли говорить только об одном.
«Прервемся, товарищи!»
— поднимаясь со своего места, произнес министр обороны.
«Виктор Семенович, сопроводите!»
В помещении бункера глубокого залегания, что находился на окраине столицы, где проводилось совещание, имело высшую степень защиты от прослушивания, и поэтому внутри отсутствовали средства связи. Даже аппарат ВЧ находился в соседнем помещении.
«Думаешь, началось?»
Пройдя в соседний кабинет, поинтересовался начальник генштаба.
«Сейчас узнаем».
Поднимая трубку ВЧ аппарата, ответил министр обороны.
«Это Заря-1. Соедините с дежурным центром мониторинга».
Но в ответ послышался только треск и шипение.
«Товарищ генерал армии, разрешите обратиться?»
Из воспоминаний последних недель выдернул голос. Шевцов и не заметил, как оказался возле массивной двери, что вела в особо защищенную зону.
«Слушаю. Вас вызывает президент».
«Как срочно?» – уточнил министр, косясь на массивную дверь. За ней находился резервный центр управления вооруженными силами, точнее, теми частями, что остались. Всего за 2 суток неведомый противник уничтожил все воинские части полной боевой готовности, вывел из строя стоявшие на дежурстве как в шахтах, так и на марше стратегические силы сдерживания, не говоря о скудной космической группировке, что была уничтожена в первую очередь. Отсутствие связи с частями породило хаос. Система оповещения мирного населения не сработала, но невероятными усилиями с чуточкой везения удалось сохранить пусть и малую, но боеспособную армию и укрыть в подготовленных на случай ядерной войны бункера глубокого залегания часть гражданского населения и лиц, входящих в высшие органы государственного управления. Метро 4000 – это вам не пресловутое метро-2, о котором ходят слухи один невероятнее другого. Метро 4000 – это объект, до сих пор находящийся в стадии строительства, но уже 10 лет как действующий. Туннель протяженностью более 4000 километров из центра Москвы до окрестностей Братска с максимальной глубиной залегания более 500 метров, со множеством ответвлений, соединявших крупные населенные пункты, воинские части стратегического назначения. Это вам не шуточки.